Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие слушатели радио Теос. Сегодня у нас уже 10 мая, прошли праздники замечательные. 9 мая мы отметили очередную годовщину Великой Победы. Поздравляю всех вас с этим замечательным праздником, который до сих пор действительно у нас со слезами на глазах. И 17:00 московское время, в эфире «Лютеранская волна». У микрофона Юлия Виноградова, и пока мы ждем нашу гостью, а гостьей у нас сегодня будет Оксана Куропаткина, кандидат культурологии и старший научный сотрудник Центра изучения и развития межкультурных отношений. Пока вот мы ждем Оксану, и мы продолжим с Оксаной эфир, который уже был 12 апреля, когда мы говорили о монашестве, о том, как оно развивалось, откуда это все взялось. И мы будем сегодня с ней говорить о том, как монашество развивается сегодня, какие новые формы есть у людей, посвященной Богу жизни. Об этом мы сегодня с вами поговорим. И пока мы ждем Оксану, вы знаете, у меня вот я хочу вам прочесть приветствие. У нас в нашем кафедральном соборе святых Петра и Павла выходит ежемесячный вестник. И в каждом вестнике приветствие пишет пастор или архиепископ или пробст. И вот сегодня я бы хотела вам прочитать замечательное приветствие от нашего пробста, центрального пробства Елены Михайловны Бондаренко. Очень хорошее приветствие, вдохновляющее на май, хотя погода сейчас, в общем, не майская, но, тем не менее, оно вдохновляет на весну, на май. И вот что пишет наш пробст Елена Бондаренко. «Дорогие братья и сестры, сейчас весна, время света и мира. Даруя нам свет и мир, Бог призывает нас в этих свете и мире жить. Как написано, Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Бог призывает нас к мирной, светлой жизни, в прощении и в радости. Призывает нас поддерживать друг друга псалмами и словословием, то есть всем тем, что есть на нашем богослужении. Не всегда это бывает легко, особенно если наше окружение не настроено на радость. В таком случае обратимся ко Христу и Иисуса Христа. Он простил всех нас. Распятый, он не ищет солнца. В Евангелии мы читаем, что в час распятия на землю упала тьма. Но в этой тьме он сам солнце для всех слепых, не понимающих, не слышащих, для всех самых обычных людей. В тот день люди готовились к самому радостному для своего народа празднику – Пасхе. И в тот же день распяли Бога. Действительно, полная тьма – вместо праздника. Как часто это бывает и в нашей жизни. Мы ожидаем праздник, а вместо него падает тьма. И потом мы уже начинаем бояться, что это будет постоянно так, что никогда не будет света, что его кто-то похитил. Но все это неправда. Во тьме светит сам крест Христов. Или мы сами в чем-то виноваты, мы чувствуем, что это мы причастны к тому, что Бога убили в святой день. Бывает и такое в жизни. И нам кажется, что нет прощения, все кончено, остается только довести свое преступление до абсурда. Но все это тоже неправда. Во тьме светит сам крест Христов. Как также написано, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Желаю всем вам радостного и светлого мая. Это было приветствие нашего пропста, центрального пропства Елены Бондаренко. Ну вот, дорогие друзья, а сейчас я с удовольствием поздороваюсь с нашей гостьей. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу еще раз представить. Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Центра изучения и развития межкультурных отношений. Оксана, как вы провели праздники?
Очень хорошо. Ходила в то место, где нет интернета. Поняла, что такое 11 дней без подключения к сети. И самое удивительное, что вообще не тянуло.
Правда?
Абсолютно. Когда у нас была возможность подключиться, я даже про себя и порадовалась, что не взяла с собой ноутбук.
Угу. То есть вы были где-то на природе с друзьями, отдыхали.
Да.
Но, к сожалению, погода не радует.
Я была в южных местах, там было около 30 градусов, было очень жарко, была хорошая компания, много детей, подростков, которых я люблю. В общем, я наслаждалась жизнью, и поэтому никакого интернета не требовалось.
Ну, Оксана, мы вам завидуем, что вы были в такой замечательной компании, да еще в такую хорошую погоду.
Да, это я уже сама себе завидую, но уехала в холод и вернулась тоже в холод, в те же самые 6 градусов.
Ну, да, да. Да я вот только что говорила, что, конечно, май сейчас нас особенно не радует высокой температурой, и померзнем и все такое, но, тем не менее, это май. Тем не менее, это действительно возрождение природы, может быть, возрождение каких-то наших духовных сил, возрождение нашей жизни, потому что всегда приходит весна, за зимой приходит весна, и все равно мы радуемся, потому что и уже расцветают деревья, все равно даже в такой холод, так что жизнь побеждает смерть. Оксана, ну вот я уже анонсировала, что мы с вами продолжаем наш разговор о монашестве. В прошлый раз мы с вами говорили об истории монашества, о том, как оно возникло, что были общежительные монастыри, что были отшельники. И, в общем-то, почти с возникновением церкви возникло и монашество. И остановились мы с вами на том, что сейчас что-то меняется. Вот что меняется?
Ну, прежде всего, я бы хотела извиниться перед радиослушателями за допущенную в прошлый раз неточность. Когда был вопрос о том, кто основал общежительное монашество, я назвала имя Феодосия. На самом деле Феодосий Печерский основал общежительное монашество у нас на Руси, а основатель монашества общежительного вообще был Пахомий Великий. Возвращаясь к вашему вопросу, что меняется? Я думаю, что что-то остается неизменным, тяга христиан к более созерцательной молитвенной жизни. А меняются формы, в которой люди готовы выразить это стремление. Мы уже с вами говорили в прошлый раз, что появилась такая форма в Западной Церкви, которую можно назвать коммунитет. То есть это община, в которой участвуют люди без принятия постоянных на всю жизнь монашеских обетов. Они там проживают столько, сколько они считают нужным, и могут покинуть общину и вернуться, условно говоря, в мир тогда, когда они считают это нужным.
То есть это не классическое монашество, да? Вот когда
да,
люди давали обеты на всю жизнь обещали верность Богу и верность всем своим монашеским обетам, и проживали, собственно говоря, всю жизнь в монастыре. Ну, понятно, что кто-то, может быть, уходил, но все-таки это были исключения из правила.
Ну, и ушедших воспринимали как клятву преступников, потому что человек давал Богу обет на всю жизнь,
да,
и был обязан его соблюсти.
Да.
А здесь речь идет о том, что человек и не принимает на себя таких серьезных обязательств, а просто свидетельствует перед Богом и перед людьми, что есть какой-то период в его жизни, который он хочет наиболее сосредоточенно посвятить Богу. Возможно, это у него будет продолжаться очень длительное время, может быть, всю жизнь, а может быть, он просто на какое-то время побудет с братьями и сестрами, помолится и поймет, что его призвание в чем-то другом.
Мы Мы с вами говорили о том, что, собственно говоря, там проживали и семейные пары, то есть это не обязательно были одинокие люди, это были и семьи, которые воспитывали детей, то есть супружеская жизнь как бы входила в эту сферу вот этого коммуны вот этой?
Да, вполне и входила, и могла входить. Такие формы, как мы с вами говорили в прошлый раз, существовали и существуют в католической церкви, ага. И они достаточно развиты и весьма успешны. И эти же формы присутствуют и в традиционных протестантских церквях, вроде англиканской и лютеранской. И мы с вами говорили в прошлый раз, что что-то подобное монашеству возникло в лютеранском течении, которое, казалось бы, по своему настроению должно противостоять монашеству, которое воспринималось как институт, связанный с католической, да, церковью, которая, да, понятное дело, вызывала очень острую критику. Вот. И таким течением был пиетизм, который в своих крайних формах предполагал целибатное общежитие. А. Или общежитие, где проживали семейные пары, но с установкой, что целибатная жизнь – это есть путь превосходнейший. Вот. И остановились мы, собственно, на том, что к 20 веку, когда пиетистские формы постепенно стали изживать себя или восприниматься как что-то маргинальное, это же настроение появилось в кругах весьма критически настроенных по отношению к пиетизму, которые и в англиканской, и в лютеранской церкви настаивали на том, что необходимо взять из церкви традиционной, католической, все то доброе и хорошее, что в ней было. То есть для людей такого настроя было органично называть себя реформированными католиками. То есть все наследие древней церкви, которое соответствует Писанию и богоугодной жизни, мы принимаем, и не принимаем только власть римского папы. Вот, собственно, и все.
Угу. Дорогие друзья, наша передача подготовлена при непосредственном участии Евангелической лютеранской церкви Европейской части России, которая проводит свое богослужение в Москве, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла по адресу Старосадский переулок, дом 7/10. И по интересующим вас вопросам вы можете позвонить по телефону 495-628-53-36.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну и да, дорогие друзья, вот телефон прямого эфира. Напоминаю, что это телефон бесплатный. Вы можете позвонить и со своих домашних телефонов, и с мобильных телефонов. А вы можете написать свой вопрос на сайте, и мы вам на него обязательно ответим. А я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, и мы говорим о новых формах монашества. Значит, 20 век принес новые какие-то формы монашества, когда даже то отрицание монашеской жизни, которое, скажем, было характерно для лютеранской церкви, особенно в начале, после реформации, то потом это движение развивалось и развивался пиетизм, такое углубленное такое созерцательное отношение, духовные такие практики, вот, и возникли новые формы монашества, когда люди объединялись вот в такие коммуны. И что же произошло дальше, Оксана?
Ну, дальше произошло вот что. На волне особого интереса к наследию католической церкви в разных частях Европы, где традиционной церкви уже стало лютеранство, возникли разные монашеские или околомонашеские течения, которые стремились возродить древнюю монашескую жизнь. Если пиетизм, собственно, ничего не возрождал, то есть не ставил такой цели, вот, а просто приходил к коммунному устройству жизни по той причине, что был, ну, так критически оппозиционно настроен по отношению к миру, то эти сообщества возвращались к древним формам монашества, ссылаясь на то, что во времена Мартина Лютера монашество переживало далеко не лучшие времена. Был хороший институт, который к XVI веку полностью выродился и себя дискредитировал. И поэтому, если обращаться к наследию католической церкви, то отнюдь не к XVI веку, а к тем временам, когда монашество было реально сильным и богоугодным институтом. То есть это времена основания монашества. Либо основание монашества, устав святого Бенедикта, либо это Франциск Ассизский, возрождение монашества, обновление монашества и такая, можно сказать, мини-реформация внутри католической церкви, вот, которая церковью была вполне принята и адаптирована. И формы монашеской жизни, которые возникали в разных странах, зависели от того, какая там была лютеранская церковь. Если мы возьмем церковь Швеции, то это вообще особая история. Я думаю, что наши слушатели-лютеране хорошо знают, что шведская церковь ссылается на то, что апостольское преемство, очень важное для католической православной церкви, она сохранила. Вот, то есть преемство апостольского рукоположения у нее присутствует, и это важный момент. Хотя, собственно говоря, для протестантской экклезиологии это, ну, не является моментом существенным. Тем не менее, для шведов это весьма важно. Соответственно, шведская лютеранская церковь уже по своей природе была настроена достаточно доброжелательно по отношению к католическому наследию. Это первый момент. А второй момент в связи с таким своим настроением на то, что мы реформированные католики, шведская церковь оказалась весьма близка к церкви англиканской. И там на данный момент существуют весьма тесные взаимоотношения, вот, которые идут гораздо дальше, чем обычный вежливый экуменический диалог. Дело, ну, продвинулось настолько глубоко, что английские монашеские общины стали действовать на территории Швеции и из лютеран организовывать свои собственные общины по своему уставу. И шведской лютеранской церкви это воспринимается отнюдь не как какое-то вторжение на каноническую территорию, допустим, вот, а как вполне такой братский дружественный обмен. Да даже не братский, а можно сказать такой партнерский. Вот. Молодежь шведской лютеранской церкви еще в 60-е годы, когда было общее возрождение церковной, духовной жизни в западных церквях, основала так называемое Братство Святого Креста, которое было под окормлением англиканских францисканцев. То есть молодые люди брали за образец либо устав Святого Бенедикта, либо устав Святого Франциска, опираясь на опыт англикан. И такая форма жизни вполне благословляется и поощряется тамошним епископатом. Присутствует как братство, которое можно назвать коммунитетом, так и, собственно, монашеские общины, когда люди принимают, как и положено, монашеские обеты на всю жизнь.
На всю жизнь.
Да.
Существует и такая форма, и такая форма.
И так, и так, да. Соответственно, человек может выбрать из двух форм, которые считаются одинаково богоугодными и почтенными. Вот. И соответственно, если швед-лютеранин принимает такое решение вступить в коммунитет или вступить в монашескую общину, он автоматическим образом подключается и к общему экуменическому движению. Потому что в Швеции это существует во многом как экуменический проект, прежде всего в связи с англиканской церковью. Вот. Существуют целые сообщества, такие францисканские объединения протестантских церквей, где представители разных конфессий могут обменяться каким-то духовным опытом и, разумеется, свободно участвовать в богослужениях друг друга.
Оксана, знаете, я вам хотела вопрос задать. Сейчас я опять поставлю наш джингл, чтобы нам могли позвонить люди. А вопрос мой будет вот какой. Все-таки так вот исторически считается, что жизнь монаха, жизнь священника – это, так сказать, ну, христиане первого сорта, а все остальные, миряне, они немножко, так сказать, второго сорта. Вот у меня этот вопрос все-таки к вам есть, но давайте сейчас послушаем еще раз наш джингл.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Ну да, дорогие друзья, radioteos.ru, звоните, и вот у нас интересная на самом деле тема. Итак, Оксана, вот как вы считаете, священники и монахи – это люди, так сказать, более ближе стоящие к Богу, а вот мы все миряне так немножко где-то второго сорта христиане, нет?
Ну, лично я думаю, что близость к Богу не определяется каким бы то ни было статусом, она определяется посвященной Богу жизнью. Ага. А мирянину, будь он протестант или православный...
Или католик.
Или католик, довольно сложно сочетать свою практическую жизнь и служение Богу, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, что главная эта проблема именно в том, чтобы вот в этой бесконечном решении мелких повседневных проблем не забыть, ради чего мы живем. Вот. А это довольно сложно, потому что голова, сами знаете, полна решением проблем, которые есть здесь и сейчас. И в какое-то время мы начинаем задумываться, а зачем это все нужно? И получается, что наша стратегическая установка, что мы идем к Царству Божьему, она не очень сочетается с тем, как мы решаем наши тактические задачи. Но с моей точки зрения, тем более почтенен подвиг мирянина, который умеет дать ответ на этот вопрос. С большим уважением я лично отношусь к служению монахов и священнослужителей, но считаю, что в чем-то, пусть, конечно, и не во всем, их задача проще, потому что они уже... сделали служение Богу своей профессией, так или иначе. А вот нам, мирянам, приходится сидеть на двух стульях и как-то из двух стульев делать один. Нам сложнее. А поскольку задача сложнее, естественно, что мы, ну, по крайней мере, внешне чаще проигрываем. Вот. Мне кажется, что вполне естественно, что в церкви и не только в протестантской возникали протесты против того, чтобы определять близость к Богу на основании профессиональной, ну, не говоря уже о том, что чем выше человек стоит, тем более критически к нему относится. Вот ты священник и монах, посмотри, как себя ведешь. Вот если бы человек был мирянин, ну, что с него взять? А занимаешь высокий пост, вроде как духовной гвардии принадлежишь, и вроде как ты уже не совсем человек, а чуть ли не на небеса вознесся. А все прекрасно понимают, что это не так, и тем не менее обижаются. Вот. И действительно, в истории церкви было несколько вариантов, несколько попыток сделать такой подход более взвешенным и указать каждому, на каком бы месте он ни находился, как он может угодить Богу. И сделать так, чтобы священники и монахи не возносились, а занимались своим делом и с уважением относились к мирянам, а миряне, чтобы как-то из двух стульев делали один. Есть такой очень известный рассказ из православной традиции об одном известном монахе-подвижнике, который молился Богу и спрашивал его: «Господи, вот я тружусь, молюсь, столько всего делаю, а вот скажи мне, на кого бы мне равняться?» И Господь ему сказал: «Хорошо, пойди в город, и я тебе покажу людей, до которых ты еще не дорос». Uh-huh. А ему стало интересно, он пошел в город, и Господь ему указал дом, где жили две женщины. Uh-huh. Он, бедный, решил, что тут, наверное, какая-то ошибка, но против Божьего указания... с Божьим указанием не поспоришь, он вошел в этот дом, приветствовал этих женщин и стал их спрашивать, а в чем их великий подвиг? Ага. Они очень удивились и сказали: «Отче, да мы ничего, собственно, не делаем такого, вот крутимся в этой житейской толкотне, о монашестве даже и не думаем, а что мы делаем? Да ничего мы не делаем, просто занимаемся своим хозяйством, друг с другом не ссоримся, общую кухню не делим, все друг другу прощаем и стараемся вести свою жизнь тихо и мирно».
Да.
Вот. И после этого этот прославленный подвижник ушел из этого дома весьма озадаченным.
Да,
вот.
Это святой Макарий Великий.
Да.
Да, это есть в его житиях. Я тоже как раз к нашей передаче с вами как раз тоже читала эту историю. Она очень, действительно, очень известная. Она, что и Макарий там, да, сказал, что к Богу, как сказать, есть разные пути. Есть и путь такой, монашеский путь, и есть путь вот такой. И получается, что Бог поставил, ну, в данной конкретной истории, он поставил подвиг этих женщин выше подвига Макария Великого.
Ну, конечно.
Получается,
получается так, да. Это, ну, как подтверждение моего, да и не только, собственно, моего тезиса о том, что близость к Богу, она определяется тем, что мы делаем и как мы живем, а не тем, какой образ жизни мы выбрали. Вот, просто есть задачи попроще, есть задачи посложнее. Те женщины, они тем и почтенны, что, будучи в более затруднительном положении, они смогли свою задачу выполнить так, что монаху они были поставлены в пример.
В пример. Да, да, это замечательная история. Но, кстати говоря, вот если уж мы говорим там о монахах и мирянах, то ведь всеобщее священство – это то, что заповедано нам апостолами. Тезис всеобщего священства, то есть в церкви священник – каждый христианин.
Точно так же, как и царь. Вот, все мы поставлены на это место, и в своем богоданном достоинстве никто друг другу не уступает, и никто другого не превосходит.
И просто когда... служение у всех разное.
Служение у всех разное, действительно, и это очень хорошее, нужное слово для нашего разговора. Когда человек, будь он протестант, католик или православный, выбирает себе служение монашеское, в более широком смысле целибатное или еще какое, ну, на мой взгляд, он должен руководствоваться не тем, что благодаря этому служению он станет ближе к Богу, вроде как автоматически, что ему будет проще, а исходя из того, что именно на это место ему указывает Бог, с тем, чтобы человек именно на этом месте и именно в этом служении принес максимум плодов. Господь нам неоднократно говорит о том, какие плоды мы должны приносить. Кто-то приносит 30, кто-то 60, да. кто-то в 100 крат. Соответственно, если на этом месте в монашеском служении я принесу Богу и людям больше плодов, я должен идти туда. Значит, таково мое служение. Если это не служение, а попытка таким привилегированным способом побыстрее добежать до Бога, то ни к чему хорошему, ни в какой традиции это не приведет. И многочисленные истории печальные о том, как человек в вполне традиционных церквях разочаровывается в монашестве и становится клетвопреступником и так далее, очень часто говорит о том, что, собственно говоря, у человека и призвания-то к этому не было, и о служении Богу он не думал. Он зачастую бежал от тех проблем, в которые его Господь поставил, потребовал, чтобы он эти проблемы решил и тем самым послужил. А человек, вместо того, чтобы вступить, ну, скажем так, в духовную гвардию, по сути, явился дезертиром. А зачем в духовной гвардии дезертиры? Так или иначе, предавший один раз, предаст и второй. Совершенно очевидно.
Ну да, то, что вы говорили, действительно, люди иногда идут в монастырь для того, чтобы убежать от тех проблем, которые у них существуют вот в жизни. И действительно, ни к чему хорошему это никогда не приводило. И такие случаи были, и история знает такие случаи. Поэтому, как мне кажется, как раз вот это монашество вот этой третьего вида, что называется, вот эти коммунитеты, да, когда человек может туда прийти на какое-то время, да, и дать какие-то временные обеты, там, условно говоря, там, на месяц, на год или там, на сколько-то. И таким образом, с одной стороны, как бы отрешиться от решения каких-то жизненных таких обычных задач и посвятить свое вот это время как раз более углубленной молитве, более углубленному деланию каких-то там дел милосердия и так далее. Вот. Но потом проходит время, и он понимает, что, так сказать, вот он может вернуться в мир и продолжать свою христианскую жизнь в миру, или может принять решение уже навсегда дать монашеские обеты на всю оставшуюся жизнь. Поэтому мне кажется, такой вот выбор, который сейчас в современном мире существует, это как раз очень хорошо.
Кажется, замечательно, и применительно к нашему разговору, я думаю, что прекрасно, что в протестантской традиции, в лютеранских церквях, в англиканских церквях появилась такая форма, выбор из нескольких дорог, из нескольких совершенно разных служений, это всегда хорошо. У человека больше поводов подумать, меньше оснований думать, что все для него предрешено, то есть, скажем, что он хочет он этого или не хочет, он, например, предназначен для брака, очевидно, мне кажется, и протестантам тоже, что это далеко не всегда бывает. И Бог может и не считать нужным, чтобы этот человек вступил в брак, например. Вот. А человек, думая, что только этот вариант для него доступен, вместо того, чтобы служить Богу и людям, ищет своего, опять же, не любви и, опять же, не служения другому человеку, а того, чтобы не быть одиноким и не быть человеком второго сорта, который не сумел вступить в брачные отношения. Вот. И то, что у человека есть такой выбор, есть такие варианты, делает выбор его личного христианского служения, мне кажется, более осмысленным, а протестантские церкви более многогранными и такими насыщенными, что ли. То есть протестанты остаются протестантами, речь не идет о том, чтобы им стать католиками, например. Но при этом они творчески заимствуют элементы предшествующей традиции и адаптируют, что называется, в свой собственный устав. Мне кажется, это прекрасно. Ну, на мой православный взгляд.
Да. Но при этом, конечно, надо все время, наверное, держать уши открытыми к Божьему Слову, да, чтобы понять, куда он тебя ведет, надо, по крайней мере, прислушиваться к тому, что происходит в твоей жизни и куда тебя направляет Бог. Это не всегда легко, на самом деле. Вот для этого и существует церковь, да, когда мы приходим каждое воскресенье или там, в другие дни, приходим на богослужение, слушаем Евангелие, слушаем проповедь, а вот держать свои уши и глаза открытыми, мне кажется, это, ну, основа всего.
Ну, не говоря уже о том, что мы зачастую так сильно хотим сами определять свой выбор, точно. И так боимся, точно, что кто-то будет на нас давить или кто-то будет нами манипулировать, что мы закрываем свои уши не только от простых смертных, что, может быть, очень часто даже и неплохо, но закрываем свои уши и от того единственного, к которому мы должны прислушиваться. Вот в чем беда. И зачастую, Бога не спросив, мы принимаем важнейшие решения в нашей жизни, а потом удивляемся, почему это у нас получается как-то не очень.
Совершенно верно. Действительно, держать уши, глаза открытыми, прислушиваться к тому, что происходит с тобой в жизни, куда тебя направляет Бог, будь то, там, не знаю, какая-то форма монашества или, наоборот, служение в семье, там, служение на работе и так далее. Это очень важно. А сейчас мы будем, наверное, заканчивать уже нашу передачу, но прежде чем закончить, я хочу вас, дорогие друзья, пригласить на наши майские очень интересные мероприятия. Ну, во-первых, 21 мая у нас будет проходить книжно-библейская ярмарка. Она будет проходить целый день, это воскресенье. Начнется она перед богослужением в 11:00. После богослужения ярмарка будет открыта, выступит наш хор кафедрального собора, хоровая капелла. Потом будет лекция историка Павла Гнилорыбова о жизни нашего собора на рубеже 19-20 веков. Будет лотерея, будет музыка, будет детский спектакль. Все это вы узнаете, если зайдете на наши сайты, и там все увидите. И 31 мая, я тоже вас приглашаю, на 30-31 мая на конференцию, посвященную 500-летию реформации. Там будут очень интересные доклады. И доклад нашего ректора, нашей семинарии Антона Владимировича Тихомирова «Протестантизм в русской поэзии» и доклад преподавателя нашей семинары Брэдна Бёркли «Каноничность Евангелической Лютеранской Церкви России». И у нас будет специальный гость, профессор Нового Завета Тюбингенского университета Ульрих Гекель. Так что мы вас, дорогие друзья, ждем. А сейчас мы с вами прощаемся. Сегодня в гостях у «Лютеранской волны» была кандидат культурологии, старший научный сотрудник Центра изучения и развития межкультурных отношений Оксана Куропаткина, а вела программу Юлия Виноградова, и мы с вами прощаемся. До свидания.
Всего доброго.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудут со всеми вами. Аминь. Мы выслушаем текст, положенный в основу проповеди из Евангелия от Иоанна 16 главы, стихи с 16 по 22. Иисус Христос говорит: «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Да благословит Господь это свое слово в нас. Аминь». Дорогая община, дорогие братья и сестры, так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. На этот стих из Евангелия от Иоанна написана одна из самых проникновенных частей так называемого немецкого реквиема Йоганнеса Брамса. Хотя этот композитор был воспитан в лютеранской традиции, многие критики оценивали его скорее как агностика, а иногда даже как атеиста. Например, Антонин Дворжак так говорил о нем: «Такой человек, такая душа и не имеет веры». Однако мы можем увидеть в нем истинного лютеранина. Его творчество лучше всего выражает то, что жило внутри него. Брамс – истинный протестант, потому что протестует против смерти тем оружием, которое дано ему свыше. Причиной написания его реквиема стали две смерти. Двое близких композитору людей перешли из времени в вечность. Друг Роберт Шуман и родная мать. Может быть, действительно, его вера была слаба, чтобы верить всецело. Но он не хочет верить в окончательную победу смерти. Потому он со всей силой использует музыкальный язык и воспевает гимн вечной жизни и радости. Иисус говорит своим ученикам: «Сейчас вы опечалены, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и этой радости никто не отнимет у вас». Печаль и скорбь являются частью нашей жизни. Мы не только приобретаем что-то в этой жизни, но и теряем. И если мы действительно ценим то, что в жизни имеет значение, то утрата для нас становится тяжкой. И это правильно. Нам необходимо пройти через страдания, чтобы узнать цену истинному счастью. Нужно понять, например, что такое рабство, неволя, несвобода, чтобы оценить, что такое свобода. Также нужно посмотреть в глаза смерти, чтобы понять значение жизни. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Само начало жизни сопряжено со скорбями. Рождение ребенка, рождение человека – это большое испытание для матери. Это физические тяготы, но это и сильный психологический стресс. Женщина нередко переживает моменты, близкие к отчаянию. Такое состояние похоже на принесение жертвы ради жизни другого. Но когда на свет появляется ребенок, маленький человек, все забывается. На глазах выступают слезы радости и благодарности за это чудо, чудо новой жизни. Так скорбь матери обращается в радость. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Этот год юбилейный, поэтому будет естественным вспомнить и путь нашей церкви и общины. Этот путь также можно соотнести со словами Иисуса из Евангелия от Иоанна. Времена тотального уничтожения церкви в 20-30-е годы прошлого века стали исполнением пророчества Спасителя. Те, кто умирал за веру, в какой-то момент, вероятно, испытывали отчаяние. Казалось, что все напрасно. Церковь уничтожена, многие убиты, а другие арестованы или, что также очень печально, разбежались, рассеялись кто куда. А впереди, что впереди? Неизвестность, безвременье, пространство между жизнью и смертью. И не знаешь, где закончится и когда это пространство. Ожидание, кто победит, жизнь или смерть. Но среди всех этих мыслей звучит голос Христа. Вы имеете теперь печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше. И этой радости никто не отнимет у вас. Живой Иисус придавал силы смотреть в глаза смерти без страха, когда, казалось бы, все, даже надежда была отнята. Потому что Он победил смерть, Он отнял у нее власть над нами. И это самое главное. Творящие ад среди людей терпят поражение от тех, кому они выносят смертный приговор. От тех, кто верит словам: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вера этих людей, наших предков в вере, стала семенем будущего церкви, ее новой, обновленной жизни. Мы строим нашу церковь сегодня не на пустом основании, не на голом месте, но возрождаем ее на фундаменте тех, кто претерпел мучения, взирая в будущее. Да, это будущее было им неизвестно, но они знали, что оно обязательно наступит. Ведь это будущее, как и они сами, принадлежат Христу. И будущее наступило. И мы благодарим Бога за Его верность. Мы радуемся новой жизни Церкви, новой жизни во Христе и со Христом. В нашей Церкви из руин возрождаются церковные здания, развиваются новые служения, призываются служители и пасторы. В прошедшие воскресенья приняли святое таинство крещения и были конфирмированы новые члены Церкви. Я благодарю Господа за каждого брата, за каждую сестру. Надеюсь, что они раскроют свои дарования, принесут добрые плоды и тем прославят того, кому они обещали свою верность. Ровно так же уповаю на то, что мы все будем использовать дарованное нам время и силы для созидания доброго будущего, озаренного вечностью. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Каждый из нас проходит тот период, который Иисус выражает метафорой родов. Это момент нашего покаяния, обращения. С нами происходит внутренняя трансформация. Можно сказать, реформация нашего сознания под воздействием Божьего Слова. Это Слово говорит нам об Иисусе Христе, страдающем и распятом. Этот Иисус – наш главный дар, центр нашей веры. Наш взгляд прикован к Нему. И однажды, вглядевшись в Него, Его образ запечатляется в нас навечно. Мы смотрим на мир, на людей вокруг нас через призму этого святого образа. За обращением следует новое рождение, новая жизнь в следовании за Иисусом Христом. Эта жизнь не защищена, конечно, от ошибок и падений. Но даже глубоко падая и сильно ушибаясь, рядом с нами всегда крепкая рука Спасителя, способная поддержать нас и придать новых сил. Так было и с учениками, апостолами. Они падали и тонули всякий раз, когда надеялись на себя. И они всякий раз оказывались успешны, когда уповали на своего Господа Иисуса Христа. Потому новая жизнь в вере и следовании состоит в новом послушании Спасителю. Памятуя о всем том наследии, о котором мы говорили сегодня, и которое, вероятно, хранится и в сердцах, и в памяти каждого из нас лично, можно сказать, что мы идем в будущее уверенно, смотря в Него. Будем строить доброе земное будущее соответственно Слову Евангелия. Строя это будущее, будем ориентироваться не только на земные часы, человеческие возможности, условия и обстоятельства, но на вечность Божьего Царства. И эта будущность не иллюзорна. Мы можем предчувствовать ее, подобно тому, как ученики на горе увидели преобразившегося Иисуса, а рядом с Ним Моисея и Илию. Так и мы знаем, что вера тех, кто любил Бога до нас, тех, кого мы физически не можем видеть, эта вера не была тщетной. Они видят Господа, в Которого веровали. Тело Христово, Его святая Церковь не умерла. Оно жило и дарило жизнь всегда. Сейчас, собранное здесь, в когда-то разрушенном, а затем восставшем к новой жизни соборе святых Петра и Павла, мы видим перед собой Христа распятого за нас, за наши грехи, ради нашей новой жизни. Но также мы видим себя в окружении братьев и сестер, и кульминацией этого взгляда является таинство причастия, когда мы стоим в окружении наших братьев и сестер и приходим к дару, который принимаем из рук Спасителя. С этими братьями и сестрами мы делим не только один собор, одну общину, одну церковную лавку. Мы делим вечность. Кто-то находится ближе к этому пределу, кто-то отстоит дальше от него. Но это наша общая перспектива. Будем же жить во дне сегодняшнем так, как подобает последователям Христа, согласно Его Слову. Будем жить, зная, что Он взирает на нас. И мы, соединенные истинной любовью, даже после разлуки, обязательно увидимся вновь. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.